11 глава Иоанна, давайте посмотрим, чем она заканчивается. Давайте с 51 стиха. Это слова были первосвященника о том, что лучше одному человеку, и речь шла об Иисусе Христе, погибнуть за весь народ, чем всему народу за одного человека. Из 51 стиха читаем. «Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его». Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим. И там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Вот такой итог был очень резонансному и очень масштабному происшествию, которое произошло незадолго до этих слов. Это воскрешение Лазаря. Я вам рассказывал, что это происходило в пригороде Иерусалима. Это был достаточно элитный городок Вифания. И в семье Марфы, Марии и Лазаря, это друзья Иисуса, умер Лазарь. Мы подробно об этом разбирали. Умер Лазарь, и спустя 4 дня после того, как его уже похоронили, пришел Иисус и вызвал его из могилы. И Лазарь, который был мертв и уже начал разлагаться, вышел из могилы живым. И после этого многие уверовали в Иисуса Христа, написано. И в это же время кто-то уверовал, а кто-то пошел, донес фарисеям, которые были идейными противниками Христа. Те собрали Синедрион, то есть вся верховная власть религиозная того времени собралась вместе и сказали, что смотрите, что он делает. Уже многие уверовали в него, многие следуют за ним. И как мы сейчас прочитали, положили убить его. Мы в прошлый раз с вами назвали, что вот такую группу людей, которая приняла это решение, условно назвали борцами с жизнью. Христос в 11 главе сказал, «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в Меня, если умрет, оживет». И на глазах изумленного народа происходит воскрешение, вызов из могилы, из праха, из смерти человека. И в это же время те люди, которые были монополистами истины на тот момент, они принимают решение убить его. И знаете, я говорил уже, что 11 глава делит все Евангелие от Иоанна на «до» и «после». До 11 главы Иоанн перечисляет нам чудеса, которые делал Иисус Христос. И те эпиграфы, те значения, которые сам Христос придавал этим чудесам. В каждой главе мы можем находить «Я есть свет и исцеление слепорожденного». «Я есть жизнь и исцеление, воскрешение Лазаря». Но на 11 главе уже прозвучал приговор. И начиная с 11 главы, еще 10 глав до конца послания Иоанна, это уже последние 2 недели жизни Христа. Сегодня мы будем разбирать вкратце 12 главу, которая описывает события, начало событий за неделю до Пасхи, то есть за неделю до распятия. После этой 12 главы Иоанн подводит итог всему служению Христа и открывает нам беседу, последнюю беседу, уже с 13 главы открывает последнюю беседу Иисуса Христа наедине со своими ближайшими учениками. И начиная с 13 главы идет длинное-длинное повествование на несколько глав, где Иисус Христос в глубину Евангелия излагает один на один своим приближенным. И в конце уже Евангелия мы читаем о том, как его распяли, и читаем славное, победоносное воскресение самого Иисуса Христа. Итак, мы перешли с вами рубеж после того, как уже объявлен приговор. Уже определились на этой карте, на этой игровой карте условной, духовной карте, силы зла и силы добра, борцы с жизнью и жизнь, начальник жизни и борцы с ней. Давайте прочитаем и будем понемножку читать и делать некоторые выводы, как мы делали в прошлый раз. Давайте прочитаем, начиная с 12 главу, с 1 по 11 стих. «За 6 дней до Пасхи Пришел Иисус в Вифанию, вам уже знакомый город, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявши фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. До этого места. Удивительный отрывок, да? Это один из немногих отрывков, который дублируется еще в нескольких Евангелиях. Знаменитая сцена, где женщина разбивает сосуд с драгоценным миром, омывает ноги Иисуса Христа. И вокруг сидят ученики, фарисеи. Кто-то недоволен тем, что женщина в мужском обществе. Кто-то недоволен столь неосознанным расточительством этой женщины. И даже есть и в Русском музее, и в Третьяковской галерее, и в других галереях художественного искусства эта картина, когда женщина омывает ноги Иисуса Христа, и вокруг сидят недоумевающие люди. Я думаю, что люди даже, которые не читали Писание, они знакомы с этой картиной, потому что сам Иисус Христос сказал, что об этой женщине, где бы ни проповедовалось Евангелие, будет известно. И действительно, сегодня это очень известная женщина, Мария. Давайте просто немножко фактически оценим то, что произошло. Иисус Христос, когда было принято решение об его убийстве, удалился в город Ефраим. Город Ефраим, он лежит на север от Иерусалима примерно день пути. Ну, может быть, чуть меньше. Это пригород, по сути, но город укромный, пустынный, туда вряд ли доходили люди. И уже было поручение об Иисусе Христе, что если кто узнает, где он, чтобы привели, чтобы его приговорить. Потому что с этим делом надо было справиться до Пасхи, чтобы не нарушить Пасху, убить человека, но праздник соблюсти. И первосвященники спешили довести задуманное до конца. Христос, зная это, он удаляется в Ефраим и проводит там с учениками какое-то время. За неделю до Пасхи, когда уже начинается приготовление к празднику, мы знаем, что праздник Пасхи – это самый главный праздник всего еврейского народа и всех тех, кто стал частью еврейского народа. Праздник Пасха, он символизировал выход израильского народа из рабства египетского. И это был праздник, который праздновался всей страной, всеми жителями. Поэтому написано, что уже незадолго до праздника Пасхи из всей страны люди начали приходить в Иерусалим, потому что это было связано с поклонением в храме, с принесением жертв и так далее, и так далее. Когда уже все начали стягиваться к Иерусалиму, и Христос из Ефраима со своими учениками пришел куда? Обратно в Вифанию, где только что произошло, ну, где-то, может быть, неделю назад, воскрешение Лазаря. Приходит, и посмотрите, как мы уже пожинаем плоды прекрасного обетования, что я есть воскресение и жизнь. Лазарь, который только, может быть, неделю, может быть, две недели назад болен, был смертельно болен, лежал в могиле, уже сидит и пирует на вечере вместе с Иисусом Христом, со своими сестрами и с многими теми гостями, которые встретили его и встретили его из могилы. Интересная картина. То есть, получается, это не просто Христос исцелил его, что он еще там где-то несколько лет пытался прийти в себя после смерти. Нет, он уже пирует, он уже даже не гнушается этого. Потом, смотрите, еще подтверждение того, о чем мы говорили в прошлый раз, что все-таки семья Лазаря, Марии и Марфы – это была состоятельная семья и непростая семья, потому что фунт нардового чистого мира мог позволить себе далеко не каждый. А то, что Лазарь был похоронен в гробнице, это тем более не каждый мог себе позволить. Обычно хоронили в земле, и только богатые располагали высеченные гробницы, где могли бы хоронить своих родственников. Здесь же видно, что, опять же, Вифания – это пригород Иерусалима, земля дорогая, и многие приходят, это знатная семья, и Христос приходит. И приходит туда, и уже, как ни странно, никто не ищет его предать фарисеям. Что-то тут ни одного человека нет, который бы позвал первосвященников и сказал бы: «Вот он здесь». Люди собрались и празднуют воскресение и жизнь с нами. Но происходит интересное событие. Марфа заботится об угощении. Я сейчас не буду об этом говорить. Мария, все сбереженное свое богатство, возможно, это была одна из семейных реликвий, которая передавалась, потому что мира оно не портится. После всех-всех-всех событий она решает вскрыть, а если ты вскроешь, то закрыть уже нельзя, потому что оно уже источается и уже окисляется и так далее. Решает вскрыть эту банку, поливает ноги Иисуса Христа и отирает волосами своими. Резонансная картина. Во-первых, женщина на вечере – это было недопустимо на тот момент. Во-вторых, сам поступок. В-третьих, что волосами своими она отирает ноги. Что за неприличие? И, естественно, это вызвало реакцию. Первый, кто высказался по этому поводу – это Иуда, Искариот. И написано первый раз уже конкретно Иоанном, что который уже хотел предать его. То есть до этого Иоанн описывал Иуду как который далее предаст его. А здесь написано хотел предать его. И он говорит, а не проще ли было это продать за 300 динариев? Это примерно зарплата в год одного рабочего, если там за динарий в день работали, 300 динариев почти год работать надо. Говорит, не проще это продать за 300 динариев и раздать всем нищим. Всем хорошо. Что за такое? На Христа, понимаешь, тут потратили, пролили на ноги. Сейчас это все равно, он пойдет, все будет в пыли. Зачем это надо? И реакция Христа. Он говорит, что нищих вы всегда имеете с собой, а меня не всегда. Оставь ее, он говорит. В других там местах написано «оставь те», но здесь явно видно, что этот разговор идет именно с Иудой. В чем претензия Иуды и в чем претензия Христа. Какие выводы можно сделать уже на данный момент? Я сделаю первый вывод, что в глазах Иуды поступок Марии – это было неоправданное расточительство. В глазах Иисуса Христа поступок Марии был самой главной инвестицией, которую она могла сделать на тот момент, самым главным вкладом, который она могла сделать на этот момент. И какая разница между Христом и Иудой, которые оценивали эти поступки? Почему для Иуды это трата, а для Христа это вложение в вечную жизнь? А потому что у них разные ценности. И я хотел бы сейчас немножко на полях мысль оставить, мы к ней вернемся чуть-чуть позже, что в чем был упрек Христа Иуде? Он говорит, что меня вы не всегда с собой имеете. Он упрекает Иуду, что для него Христос меньшая ценность, чем служение ему, и для него Христос меньшая ценность, чем нищий, и Христос для него меньшая ценность, чем вот это материальное мира, хоть и драгоценное. Он говорит, вы меня не всегда имеете. Он намекает ему. Еще один вывод, который следует здесь сделать, что интересно, как это заканчивается, что написано, что многие приходили туда не только ради Христа, но посмотрите на Лазаря. Все-таки человек из могилы вышел. Спросите его, как там по ту сторону смерти? Вообще страшно, не страшно, больно, не больно? Может быть, я не знаю, что это. Я бы, если был там, тоже по-любому бы, если бы услышал об этом, постарался прийти. Хоть приглашенным, хоть нет. Но человек воскрес, как так? И многие пришли туда, и посмотрите, еще одна мысль на полях. Вот эти борцы с жизнью. Какое следующее их действие? Казалось бы, народ радуется, можно сделать на попятную пойти, нет. Борцы с жизнью неумолимы. Написано что? Что первосвященники же положили убить и Лазаря. То есть не только источник жизни, который воскресил, но и Лазаря, который был свидетелем этому. носителя жизни. Не только даятеля жизни, но и носителя жизни, чтобы замести все следы. Они неумолимы и не собираются делать шаг назад. И давайте прочитаем дальше, чем это все заканчивается, чем это все продолжается. Интересно, с 12 по 19 стих еще несколько выводов, и мы перейдем к центральной части этой главы. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус едет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!“ Иисус же, нашед на молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Поэтому и встречал его народ, ибо услышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: „Видите ли, что ничего не успеваем? Весь мир идет за ним“». Еще один шаг к Пасхе и к распятию Христа. Чем все продолжается? Положили убить и Лазаря, диалог Иуды и упрек Христа, первый упрек Христа Иуде. Чем это все продолжается? Буквально на следующий день торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. У нас даже праздник христианский есть. Как это Христос въезжал, все пальмовые ветви. Пальмовые ветви – символ царства. Но я не хочу об этом подробно говорить. Я тоже хочу сделать только несколько выводов. Фактических замечаний и выводов. Во-первых, посмотрите, что люди были уже на тот момент в ожидании Мессии. Если посмотреть на контекст того, как люди там себя чувствовали в тот момент, они каждый раз, написано в каждой главе, спрашивали: „Ну скажи нам прямо, ты Мессия? Скажи нам прямо, ты Христос?“ Почему это было так? Потому что по пророчествам на тот момент люди, счетоводы, всякие толкователи, они знали, что в тот момент где-то плюс-минус 5 лет должен прийти Мессия. И в любом пророке и учителе они искали, где же этот Мессия, где же он? И когда происходит такое мессианское чудо, которое никто доселе не делал, как воскрешение Лазаря, которое было предречено, многие люди сопоставили это и поверили, что это и есть Мессия. И люди искренне встречают его. Но делаем сразу замечание. Как они встречают его? Они встречают его как Мессия. Они встречают его с тем глаголом, который им говорил раньше: „Покайтесь во грехах ваших“. Нет. Они встречают его как царя, который сейчас освободит их от рабства очередного и протектората Римской империи. Они говорят: „Благословен идущий и благословен царь Израилев, благословен грядущий во имя Господне“. Они узнают в нем Мессию, но не того, которого предрекали пророки, а того, которого они сами себе нарисовали. И еще одно замечание, что ученики, тут Иоанн отдельно делает замечание, что они не поняли жесты Иисуса Христа, что он въехал на осле. На ослах въезжали путники, но никак не цари. Путники ехали на ослах, потому что им сложно было передвигаться. И здесь стоит заметить, что Иисус Христос как будто бы нем к этой всей внешней славе. Его как будто бы это не касается, это просто шум вокруг. Он никак не отзывается на это. Он едет себе на осле в Иерусалим. А еще написано в другом Евангелии, что он посмотрел на это и расплакался. Потому что Иерусалим не узнал день посещения своего. И Иоанн делает замечание, что они поняли, ученики, только тогда, когда уже Иисус Христос воскрес и сошел Дух Святой, они вспомнили, что, оказывается, предсказано было, что именно на осле должен приехать Мессия, и что именно поэтому они привели его. А когда они это делали, они сами были в этом кураже, потому что они сами рассчитывали на царство Иисуса Христа прямо сейчас. У них тоже был образ Мессии, который не сопоставлялся с тем, который идет на осле. И они сказали, что они не поняли, просто не поняли, о чем речь идет. И, наверное, стоит прочитать заключительный отрывок, который будет для моей проповеди заключительный, но это не конец событий. Я прочитаю с 20 стиха по 30 стих. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и попросили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит об этом Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают об этом Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, прославил и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший это, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа». Аминь. Давайте подведем итог тому, что произошло, начиная от вечери с Марфой, Марией и Лазарем, продолжая въездом Иисуса Христа в Иерусалим и продолжая вот этой последней беседой. Вот эта речь Иисуса Христа, по толкованию разных богословов, это последняя публичная проповедь Иисуса Христа. Это последнее, что Он сказал во всеуслышание при народе, это была последняя проповедь Мессии. Все, что потом Он говорил, это были или перепалки, или споры, или это был разговор один на один, или это был разговор в узком кругу, но последняя проповедь, мы сейчас ее прочитали. То есть сам Иисус Христос сейчас хочет подвести итог и выразить то, что Он хотел сказать, и то, что произошло сейчас, на данный момент. Давайте разберемся, что произошло. Подходят еллины. Кто такие еллины? Это греки. То есть на тот момент греческая империя была очень распространенной, она тоже была под протекторатом Римской империи. И греки, они славятся, что это были главные искатели истины во все времена. У них греческая философия, греческий язык, который старший брат русского языка. И еллины, они очень увлекались теми религиями, которые существовали на их земле. И здесь еллины, которые упоминаются, они пришли на праздник. Это говорит о том, что это еллины, которые уже стали частью иудейского народа. Они уже поверили в Бога иудейского и пришли на поклонение в том числе. Более того, для таких людей, которые, будучи не иудеями, но стали иудеями и стали поклоняться иудейскому Богу, они назывались прозелиты. И для них было отдельное место на Храмовой горе. Для них был отдельный двор, где они могли приходить, приносить жертвы и выполнять все обряды. Но они были немножко ограничены в доступе к храму, потому что это все-таки не коренной народ, это все-таки не наследники Авраама, это просто верующие в Бога отца Авраама, Исаака и Иакова. И, видимо, эти еллины, которые сейчас подходят к Филиппу и говорят, что мы хотим видеть Иисуса, это те самые еллины, которые разделили уже религию иудейскую и которые поверили в этого Бога. Интересно, что примерно между вот этим диалогом еллинов и входом Иисуса Христа в Иерусалим проходит, может быть, где-то 2 дня, может быть, день-два. Потому что мы помним, что между этими событиями, когда Иисус Христос пришел на Храмовую гору, Он там устроил большой разгон. И даже есть картины, опять же, которые свидетельствуют об этом, как запечатляют Христа, который приходит на Храмовую гору и разгоняет всех миновщиков и торговцев, которые пришли на праздник, чтобы заработать на празднике. Он разгоняет, он связывает веревку в бич и начинает властно разгонять и говорит: «Вы дом мой превратили в вертеп для разбойников». Он переворачивает столы, лавки, все эти люди покидают святое место, и он приготовляет Храмовую гору к празднику. Только что его народ встречал по пути к Храмовой горе с пальмовыми ветвями, и он был в центре внимания, поэтому никто ему не смел перечить. Особенно, когда человек говорит правду, то тогда сложно ему противостоять. И каждый в душе знал, что он делает правду. Видимо, этими событиями и был вызван интерес этих еллинов, этих греков, которые тоже пришли поклониться. Естественно, их вопрос о том, что Мы хотим знать, кто это такой. Потому что они пришли из дальней страны. Где-то примерно от того места, где жили эллины в этом государстве до Иерусалима, где-то 6-7 дней пути. Они пришли издалека, и они, может быть, не были свидетелями воскресения Лазаря. Но они пришли сейчас на поклонение. И сейчас видят, что этот человек что-то значит, что он пророк, что он делает правду. И они пришли, это необыкновенная Пасха какая-то. Она начинается с переворота всех лавок и столов миновщиков. И они подходят к Филиппу. И говорят, мы хотим видеть Иисуса. Почему они подошли к Филиппу? Наверное, потому что сами они не имели прямого доступа к храмовому двору, где, скорее всего, Иисус Христос проповедовал. Они не могли напрямую подойти и попросили его учеников. Но еще, может быть, это вызвано тем, что такое скопление народа вокруг Иисуса Христа, и ученикам пришлось ограничивать доступ к Иисусу Христу. Почему они подходят именно к Филиппу? Написано здесь, Филипп был сам из Вифсаиды Галилейской. Это не Вифсаида, которая возле Иерусалима, а которая в Галилее, там же, где жили эти греки. Филипп – это греческое имя, и, скорее всего, он знал их язык, и они могли как с земляком с ним пообщаться, потому что из приближенных Христа наш какой-то земляк, и хоть он иудей, но с ним скорее мы найдем общий язык. Они подходят к нему, ты можешь как-то организовать встречу со своим учителем? Наверное, может. Филипп, он был человек не очень решительный, и ему было сложно решить в одиночку эту проблему, что люди, казалось бы, не иудеи, но которые пришли на поклонение, хотят поговорить с Иисусом. Иисус вот-вот воцарится уже, все прославляют его, и ученики тоже рассчитывали на то, что Иисус вот-вот воцарится. И думали, мы допускаем такую мысль, что, скорее всего, они сомневались, насколько ему сейчас, будущему царю Израиля, стоит с этими еллинами общаться. Насколько это подпортит его имидж, его предвыборную кампанию. И поэтому он советуется с еще одним учеником, с Андреем, говорит, как нам поступить. Еллины хотят поговорить. И они вместе с Андреем, видимо, Андреем, наверное, были другие аргументы. Почему бы Христу не побеседовать с язычниками? Ведь Христос с самарянкой беседовал? Беседовал. С женщиной, с хананиянкой, помните, которая подошла, говорит, и псы едят крохи со стола Господ. Он ее дочь исцелил? Исцелил, она тоже язычница. Почему бы ему не поговорить? И они решили вместе подойти к учителю, а учитель сам решит, говорить или не говорить. Они подходят вместе к Иисусу Христу. Я думаю, мы были в тех местах молодежи в прошлом году, это все недалекие расстояния. То есть, скорее всего, если Христос стоял в окружении толпы, где-то вот недалеко, вот здесь, прямо в видимости Иисуса Христа, был этот двор, где были эти еллины. И это все очень рядом происходит. И то, что написано, Иисус Христос отвечал им, то здесь нельзя однозначно говорить, что это отвечал Филиппу и Андрею. То, что он отвечал на Храмовой горе, это слышали, скорее всего, все на Храмовой горе, в том числе и эти еллины. Какое это значение имеет для нас и что Христос сказал? Центральная мысль этой всей главы 12, и центральная мысль последней проповеди Иисуса Христа заключается в одной фразе, которую Христос начинает со слов «истина, истина», то есть дважды подчеркивая и утверждая значимость того, что Он сейчас хочет сказать. «Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее. А ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». Вы знаете, это имеет особое значение, что Иисус Христос сказал эти слова именно в ответ на инициативу эллинов, греков, то есть язычников к Иисусу Христу. В этих двух предложениях выражена вся суть миссии Иисуса Христа и вся суть Евангелия вообще. В этих словах сказано все то, чтобы он им мог сказать, вступая с ними в прямой диалог. Из этих слов человеку, который никогда не знал Христа, который никогда не знал ни одной из его чудес, будет ясна вся суть Евангелия и все то, что этот человек имеет в виду. Одной этой фразы достаточно, чтобы правильно расшифровать его миссию и правильно понять, что мне надо делать. Одной этой фразы достаточно, чтобы стать учеником Иисуса Христа. Очень символично, что он отвечает эти слова, он говорит на запрос эллинов, язычников, потому что мы с вами кто? Мы с вами язычники. А о чем сказал Христос? О множестве плода, которое будет принесено впоследствии смерти зерна. Давайте разберемся. Пшеница, зерна, душа, жизнь вечная. Здесь много сложных понятий, которые связаны как-то в одно. Что здесь имеется в виду? Еще раз. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее. Ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Разве здесь о зерне идет речь? Разве здесь речь идет о жатве и сеянии? Разве здесь речь идет о муке, хлебе, пшенице и всей сельскохозяйственной индустрии? Совсем не об этом. Здесь идет речь о вопросе жизни и смерти. Иисус Христос обозначает, что есть два пути. Зерно, которое сеют, пшеничное, оно может или умереть, или не умереть. Что это значит? Он объясняет. Любящий душу свою, иначе говоря, жизнь свою материальную, он потеряет ее, погубит ее. Тот, кто ненавидит эту душу, ненавидит эту жизнь в этом мире, тот сохранит ее для жизни вечной. Удивительная закономерность, в которую укладывается вся роль, вся суть служения Иисуса Христа. Дело в том, что иллюстрация с зерном, она очень яркая, потому что каждый земледелец и каждый простой человек знает, что зерно, которое сеется в прах, в землю, в почву, оно разлагается. Если оно не разложится, не будет ростка. Если не будет ростка, не будет цветка. Если не будет цветка, не будет и семени нового, и не будет плода из этого семени. Это очень простая закономерность, которую каждый из нас видит и знает. Каждый зиму-лето повторяется этот цикл. И Христос говорит, что это, Он создал этот процесс не для того, чтобы все думали, ой, надо посеять, пожать, надо посеять, пожать. Он совсем не для этого создавал процессы сеяния и жатвы. Он создавал их как пророчество к тому, что сделает Он для спасения мира. В данном случае Иисус говорит о себе в первую очередь. Что он сказал, эту речь начал с того, что пришел час прославиться Сыну Человеческому. Под словом «прославиться», наверное, ученики и эллины думали, что, ну, разумеется, он сейчас станет царем. А сам Христос со слезами на глазах подразумевал под этим словом «прославиться» его крестную смерть буквально через 6 дней после этих слов. И он очень прекрасно понимал, что значит «семя умрет», когда произносил эти слова, потому что уже видел свое распятие. Но он говорит об этом словом «прославиться». Это пророческое слово Христа о том, какое значение имеет его смерть. Что значит для Иисуса Христа «семя умрет» или «не умрет»? Давайте посмотрим, что было бы, если бы Иисус Христос не умер. Что было бы по аналогии с семенем? Написано, семя бы осталось одно. Что значит для Христа останется одно? Что было бы, если бы Христос не умер? Две главы назад Иисус Христос сказал интересные слова, что «мне дана власть отдать жизнь и принять жизнь, и эту власть никто у меня не отнимет». Вопрос, имеем ли мы право задавать такой вопрос, что было бы, если бы Христос не умер? Имеем и, разумеется, имеем, потому что Иисус Христос сказал о том, что у него есть власть не отдавать свою жизнь. И это право дал ему Отец. То есть он мог не умирать. Что было бы тогда? Это интересный вопрос. Что значит для Христа останется одно семя и не принесет плода? Мы на группе своей при разборе пришли к такому выводу, что для Иисуса Христа осталось бы одно семя. Это означает, что если бы Христос не умер, он имел власть остаться царствовать, остаться царем глобального государства, и на тот момент это он имел полную власть это сделать. Но он остался бы один праведник на земле. Он бы остался один праведник на земле, который был бы угоден Богу. Все те люди, которые окружали его, даже иудеи, и тем более язычники, это все люди в глазах Бога погибшие и недостойные. Те люди, кровь тельцов, козлов, всех животных жертвенных, которых никогда бы не омыло их грехи и не оправдало в глазах Бога. И та праведность, носителем которой являлся Христос, святейший. и чистый агнец, она бы осталась бы только у него. И, возможно, мы бы жили, если бы он не отказался от своей жизни, при царе глобальном Иисусе Христе, приходили бы, поклонялись, может быть, какие-то технологии были бы, может, было бы единое государство, пространство, как будет при Антихристе. Поклонялись бы ему, но поколение бы сменяло поколение, и новое поколение, тысячелетие сменяло бы тысячелетие, и ни одного бы праведника так и не родилось. Был бы только один человек, угодный Богу, это был бы Иисус Христос, а все остальные бы погибли. Погибли, потому что так говорит Писание. Возмездие за грех – смерть. И миссия Иисуса Христа была стать жертвой, принести в жертву свою праведность для того, чтобы каждый верующий в Него, верою, мог причаститься к Его праведности и стать носителем этой праведности вместе с Ним. Так что значит тогда слова, что если умрет, принесет много плода для Иисуса Христа? Он умер, и его жертва была угодна Богу Отцу. Об этом он сказал на кресте вися, он сказал: «Господи, Отче, прими дух мой». И Бог принял эту жертву. И сегодня, как говорит в Евангелии от Иоанна для нас, что всякий, верующий в Него, не погибает и на суд не приходит, но имеет жизнь вечную. Сегодня праведность Иисуса Христа – это наша праведность. Сегодня праведность Иисуса Христа, Его достоинство – это наше достоинство. Сегодня жизнь Иисуса Христа, которую Он дал Лазарю тогда, Он сегодня дает каждому верующему в Него. И те еллины, которые спрашивали Его об этом. Я верю, что через 2 месяца после того, как Иисус Христос вознесся с земли и послал Духа Святого, и Петр произнес первую проповедь, я верю, что эти еллины, которые краем уха и слышали, что говорил Он о зерне и о семени, они уверовали и стали частью церкви. И это был первый плод того самого семени, которое решило умереть, чтобы принести новый плод. И эти еллины, которые стали частью иудейского народа, они стали частью церкви, нового создания Иисуса Христа. Он сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И сегодня мы точно знаем, что все то, что существовало когда-либо и будет существовать, оно все существует только ради церкви. Это все иллюзия. Это все просто расходный материал для того, чтобы подготовить себе славную и избранную церковь, которая будет взята от земли и будет вечно царствовать с Иисусом Христом. А если бы Христос не умер? Если бы семя осталось одно, где был бы плод? Где были бы мы с вами? Во имя чего мы бы могли сегодня собраться? Во имя чего мы могли бы сегодня Слово и Писание открывать? Во имя кого мы могли бы молиться? Кому и о чем? И какие жертвы приносить? А сегодня всякий верующий в Иисуса Христа является плодом этого семени. И церковь – это тот самый колос, который пророс и вырос из этого славного служения Иисуса Христа, который не пощадил себя и стал жертвой за наши грехи. Я коротко закончу свою проповедь только на тех словах Иисуса Христа, который сказал, что после этих слов сказал, что «кто мне служит, мне да последует». Он не только это о себе сказал, что «я умру». Через 6 дней. Он сказал это о всех нас, что если вы хотите быть такими, как я, и вы эллины, вы русские, и вы все, кто слышите эти слова, если вы хотите иметь жизнь вечную и сохранить душу свою для жизни вечной, возненавидьте ее в мире этом и умрите для себя. Я сейчас прочитаю буквально 3 текста Писания, которые рассказывают нам, для чего нужно умереть человеку, верующему в Иисуса Христа. Первый текст записан в послание апостола Павла к римлянам, это было несколько десятилетий спустя после наших событий обсуждаемых. Что пишет Павел римлянам? С 1 стиха 6 глава. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием жизни». Первое. Второй стих, помните, написано, что мы умерли для чего? Для греха. Второй текст прочитаю из второго послания Коринфянам, 5 главы, с 14 стиха. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Для чего нам надо умереть второе? Для себя. И последний текст, который говорит нам о том, для чего мы должны умереть, это записано в послании к Галатам, 6 главе. Интересно, что Павел, он не был учеником Христа, он пришел к Христу гораздо позже и был гонителем церкви, но он пишет такие слова в 6 главе. 7 стиха. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Опять аналогия с зерном. Это Павел делает, потому что один дух говорил через Христа и через Павла. «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление», то есть смерть. «А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». И позже он пишет с 14-15 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни необрезание, ни необрезание, а новая тварь». Третье. Для чего нам нужно умереть? И к чему призывает нас Писание? Для мира. И мир определяется не как просто совокупность всех живущих или планеты Земля, а как похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Для людей, читающих Писание, это все ясно. И я буду заканчивать на том, что словами Христа, что «кто мне служит, мне да последует». И как закончил Иисус Христос свою последнюю проповедь: «Отче, да прославится имя Твое». Аминь.